Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня в этом часе с нами будет протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, филолог-русист, педагог высшей категории, член Союза писателей России. Добрый вечер, отец Артемий.
Приветствую вас, дорогие друзья.
Наш светлый вечер будет не совсем обычным. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», посвященных христианским смыслам экономики. И вот с отцом Артемием сегодня мы хотели бы поговорить об акафисте «Святым покровителем предпринимательства», составителем которого является отец Артемий. Отец Артемий, вот для многих, возможно, это прозвучит ново, что появились новые вот такие покровители особой области предпринимательства, и даже им акафист составлен. Может быть, для того, чтобы такую нить знакомства протянуть к этим святым, стоит расшифровать немножко для наших слушателей, каких святых мы подразумеваем под этим соборным названием?
Для того, чтобы с ними познакомиться, достаточно взглянуть на новописанную икону, многосоставную икону, на которой представлены десятки святых русских. Помимо, скажем, святителя чудотворца Николая, который покровительствует всем к нему обращающимся, и морякам, и честным торговцам, и воинам, мы, обращая наш взор на Россию XVIII-XIX века, тотчас найдем тех божьих угодников, которые начинали свой земной путь, свое земное странствование с трудов праведных, из купеческого сословия. И прежде всего в нашем уме возникает имя преподобного Серафима Саровского из славной династии Мышниных, купцов курских, будущий угодник Божий, трудился в отроческом юном возрасте в лавке своего родителя Исидора, помогал ему в составлении отчетов, может быть, каких-то торговых смет, вел журнал учета, расхода. И то, что это имело место, говорит нам сама лексика, привлекаемая преподобным Серафимом, как иллюстрация его духовных размышлений, лексика и образы, в частности, знаменитая беседа о стяжании Святого Духа, прочитывается с особенным интересом людьми, которые повторяют часто про себя: деньги любят тишину, капитал должен находиться в обороте, каков прибыток той или иной торговой транзакции. Вот мы видим, что стяжание Святого Духа преподобный Серафим сравнивал с земными финансовыми оборотами, делал это без всякой искусственности, очень четко, ясно, как человек, знакомый с этой областью. А вспомним другого Серафима, преподобного Серафима Вырицкого. Это миллиардер на пушнине, ставший королем своего промысла. Кто знает жизнеописание Василия Муравьева, имел возможность убедиться в заблуждениях Карла Маркса, Фридриха Энгельса и прочих последователей этой гиперэкономической теории, думавшей объяснить все в жизни людей экономикой, как впоследствии Зигмунд Фрейд будет все объяснять возбуждением известных желез. Василий Муравьев в один миг отказался ради духовных побуждений от своих миллиардов и впоследствии, став иноком и духовником Александра Невской лавры, стяжал благодать Святого Духа, и он красуется, у нас его лик на иконе покровителей святых предпринимателей, среди которых и много новомучеников, еще мало известных в широкой аудитории. Это и священники, и миряне, исповедовавшие Христа пред лицем багряного зверя, так мы именуем безбожие советского времени. Кто-то из них держал скобяную лавку, кто-то был церковным старостой и занимался каким-то натуральным обменом между монастырями. Таким образом, сегодня те люди, которые вращаются в области нами упомянутой и размышляют о том, как бы им пристроить свой маленький капитал, как им не прогореть, как им обернуть свои приваловские миллионы, могут обращаться к святым, если только искра веры во Христа и понимание, что Богом данные земные средства есть лишь повод к перераспределению любви, служению тому, кто ради нас обнищал, нас обогатив дарами Святого Духа. Вот почему сегодня и родился этот акафист, я даже скажу, при каких обстоятельствах мне пришлось как-то посетить музей предпринимательства православного. Кто не был, советую гостям столицы и москвичам найти этот музей по интернету, познакомиться с материалами, фотографиями, реликвиями тех святых мужей, которые всю свою жизнь отдали на благо Отечеству земному, стяжав, приобретя прописку в Отечестве небесном. И по заказу сотрудников музея и самих этих предпринимателей с Божьей помощью составил акафист, который сегодня уже представлен суду благочестивой публики.
Отец Артемий, ну, после такого вступления даже как-то мало что остается сказать, но позвольте уточнить, где сейчас в интернете можно ознакомиться с этим акафистом, поскольку вот так просто в поиске его текст не возникает. Возможно, он на каких-то порталах есть
на вашем сайте. Если бы я был таким активным пользователем интернета, давайте мы используем как повод сегодняшнюю передачу и адресуем желающих вот в этот самый музей русского предпринимательства, а вы возьмете на себя труд проверить на сайте этого музея, я надеюсь, уже размещен текст, который в некоторых храмах уже еженедельно можно услышать. Вот буквально два дня тому назад встречался с замечательным батюшкой отцом Игорем Фоминым в храме Александра Невского при Институте международных отношений. Так как там предприниматель на предпринимателе сидит и предпринимателям погоняет, то они как бы для домашнего чтения ежедневно уже служат этот акафист пред иконой. Кстати, и в нашем храме Святой Троицы на Шабловке после составления акафист появилась эта замечательная, интересная, многофигурная композиция, икона вышитая, богата, украшенная, нашла свое достойное место в главном пределе. Вот, и я думаю, что наша передача будет поводом к тому, чтобы познакомиться с этим текстом, в который автор, безусловно, вложил свою любовь ко Господу и желал эту непростую тему отразить в наибольшей полноте и глубине.
Я уточню для наших слушателей. Отец Артемий упоминал музей предпринимательства. Он называется «Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве». Сегодня я, кстати, заходила на его сайт. Там действительно пока не размещен текст акафиста, но я думаю, что мы можем посодействовать тому, чтобы это произошло как можно скорее.
Это будет в интересах музея, потому что от акафиста до посещения самого музея один шаг.
Разумеется. И дружественное нам руководство музея, которое тоже бывало в нашей студии, я думаю, что этому всячески поспособствует. А мы, пользуясь случаем, действительно всех приглашаем в этот замечательный музей, который погружает просто в какую-то альтернативную реальность. Вот когда я там была, меня поразило. И меня, на самом деле, я помню, больше всего поразило эстетическая проработанность экспонатов, то есть как и предприниматели, в частности, подходили к дизайну продукта, вообще ко всей цепочке производства и распространения своих товаров. Это настолько изысканно, настолько оригинально, как-то творчески, не говоря уже, конечно, о широкой благотворительной деятельности и меценатской, которую разворачивало большинство из них. Об этом, обо всем как раз, вот о философии служения этих предпринимателей наших дореволюционных замечательно в этом музее рассказывают. Но позвольте, батюшка, мы вернемся к нашему акафисту, к вами составленному акафисту. Вы знаете, поскольку вы многим известны и как духовный писатель, многие читали ваши произведения, вот позвольте приоткрыть завесу в вашу внутреннюю кухню как писателя. Что вас вдохновляет к написанию вот, духовного текста, молитвы, такого как акафист? Погружение в судьбы этих людей, о ком вы пишете, или что-то еще, вот, не могли бы поделиться, что, чем вы вдохновляетесь, где пищу черпаете для образов?
Жанр акафиста особенный, не могу сказать, чтобы я в нем специализировался как один из чеховских героев. И огромное множество акафистов еще не говорит о том, что каждый из них действительно отвечает литургическому служению церковному, потому что есть некий ранжир, цепаж, по которому один за другим повторяется после слова «радуйся» причастие действительного времени, осеняющее, вдохновляющее, укрепляющее, но мне хотелось, конечно, избежать трафаретности и тех святых, которые с высоты славы Божией взирают на нас, прославить, рассказать о них языком Священного Писания. Те, кто любит читать Новый Завет, любит церковно-славянский текст богослужебный Нового Завета, наверняка найдут для себя в акафисте хорошо знакомые образы, например, притча о блудном сыне. И если мы попытаемся вспомнить, не заглядывая в текст, саму сюжетику этой притчи, мы тотчас начнем перебирать в памяти эти детали. Белые лучшие одежды, возложенные на сына, припавшего коленям отца, перстень усыновления, телец закланный, пение и ликование в чертогах отца. Вот моя творческая задумка и заключалась в том, чтобы меньше мечтать и фантазировать. Это всегда неблагодарная задача, когда речь идет о святых и размышлении об их жизни, но рассказать о подвиге наших соотечественников, которые честным трудом выходили на определенный уровень земного благополучия не с тем, чтобы почивать на лаврах, как герой пушкинской трагедии «Скупой рыцарь», заглядывать в сундуки с сокровищами, но расточать, служить Отечеству, как это в купеческом сословии было принято, строить больницы, сиротские дома, школы, храмы. И вот мой акафист, я надеюсь, ответил этой моей тайной цели, потому что даже размышляя о духовных благах, которые стяжали наши святые, а каждый раз у меня выкасти последнее обращение к ним: «Радуйтесь, друзи Божии, дары Духа Святого, делами милосердия стиравшие». Я нахожу, скажем, в книге Откровения замечательные и таинственные свидетельства об этих духовных благах. Манна небесная, белый камень, который получает победивший земные искушения, светлые одежды, древо жизни. И, соответственно, уметь эти образы приложить и в ткань текста ввести, вот была для меня главная непростая, но очень интересная задача.
Спасибо, что поделились.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, филолог-русист, член Союза писателей России. Мы продолжаем наш разговор об акафисте, святым покровителем предпринимательства, который составил батюшка. Отец Артемий, вы сейчас рассказывали о евангельских образах и как пища для вдохновения, и затронули текст Откровения. А вот скажите, какие-то мотивы из Ветхого Завета вы использовали для этого акафиста? Почему я задаю свой вопрос? Потому что именно в Ветхом Завете можно найти много таких и социально-экономических установлений на уровне общества всего еврейского. То есть этот вообще кажется, что в целом, что в Ветхом Завете такая вот экономический нерв жизни общества представлен больше в прямом смысле слова, чем в Евангелии, где, как вот вы упоминали сегодня преподобного Серафима Саровского, где экономические смыслы, ну и какие-то вот образы, они скорее как метафоры используются, но уже отодвигаются куда-то там далеко на задний план.
Вспомнив слова апостола Павла о том, что все Писание богодухновенно служит к обличению, утешению, назиданию, мы с вами прямо скажем, что и Ветхий, и Новый Завет едины по содержанию. Какие бы ни употреблял образы сравнения, будь то землепашество или какие-то истории торгового характера, стяжания земных богатств или земной любви, вспомним поэтичную книгу царя Соломона «Песнь песней», все эти тексты, как свидетельствует и предание церкви, говорят о едином на потребу, о царстве духа, веры и любви ко Христу, царству, сокрытому внутри нас самих. Что касается вашего вопроса, то, конечно, вспоминая истории патриархов и праотцев, скажем, замечательно интересную хозяйственную, экономическую деятельность праведного Иосифа Прекрасного, а епископ Игнатий Брянчанинов в своем слове об Иосифе Прекрасном дает довольно развернутый очерк его экономических и финансовых реформ, плод которых было спасение Египта от голода и изменение даже социального статуса населения Египта. Я все-таки, учитывая сжатую форму акафиста, чеканные формулировки, преимущественно останавливался на образах Нового Завета как более знакомых и родных современному читателю. Не будем забывать, что акафист – это не ученое богословское размышление и трактат, а это самое, что ни на есть, практическое сочинение, которое должно пропиваться людьми разных возрастов, званий, состояний, и так еще пропиваться, чтобы было петь легко, удобно, понятно и приятно, чтобы акафист мог лечь на сердце, чтобы текст запоминался и, так сказать, отступал на задний план, и оставалась в душе только обращенность к ко Христу и к тем святым, которых мы прославляем. Поэтому все-таки скажу откровенно, что меня занимали преимущественно книги Нового Завета, и помимо евангельских притч, это, безусловно, послание апостола Павла. А знатоки Священного Писания знают, что из 14 посланий апостола Павла почти что в каждом из них, в заключительной части, содержится обращение к христианам первого столетия, к рабам, к господам, к домочадцам, даются советы, как созидать жизнь на нравственных началах, и я не забыл и книгу Откровения, Апокалипсис, где говорится об упомянутых мною духовных наградах. Таким образом, мне казалось, как автору, что Акафист будет читаться с радостью теми, кто старается по совету церкви ежедневно открывать Новый Завет и прочитывать одну главу из Евангелия, главу из посланий. И вот это узнавание образов уже хорошо знакомых и является, наверное, одним из творческих секретов этого произведения.
Спасибо большое. А вот если мы поговорим о том, какие добродетели воспеваются в этом акафисте, вот можно ли сказать, что в акафисте, обращенном к предпринимательской публике в первую очередь, какие-то особенные воспеваются добродетели?
Если говорить о красной нити акафиста, это, конечно, милосердие. Ведь апостол Павел не зря называет «Сребролюбие матерью всех зол», именно потому, что гневливость, раздражительность весьма свойственны людям, которые поклоняются мамоне, забывая Господа Бога, его заповедь о милосердии. Замечательные качества русских благотворителей, их нищелюбие, то есть их понимание, что все земное имение дано им свыше ради того, чтобы пользоваться, питать нищую братью, при том, что церковь наша русская после безбожного путча стала гонимой, ей, как сестре милосердия, пытались отрубить руки, образно выражаясь, и вырезать крылья. И замечательное свойство наших святых заключалось в том, новомучеников я имею в виду, что они продолжали это дело милосердия, расточали накопленные ими и столкнулись уже пред угрозой физического насилия, пролили кровь за Христа, но не изменили своему обычаю, за что и оказались достойными вечной награды, спасения и даров Святого Духа.
Вы знаете, сейчас, да, вы сказали о добродетели милосердия, и если посмотреть на предпринимателя вот немного с другой колокольни, вот я, например, экономист, я на это смотрю как на некий процесс. Допустим, предприниматель начинает свое какое-то дело, скажем, он что-то производит, потом он эту продукцию как-то реализует, и вот наступает момент акт распределения, как он своей прибылью распорядится. И вот тут-то как раз есть возможность ему проявить свое милосердие. Но если мы будем говорить вот об этих предшествующих звеньях процесса, то там нужны ли для руководства предпринимателям какие-то добродетели? Ну, на ум приходит, например, честность. Или вот недавно в нашей студии был технологический предприниматель, он, например, поделился таким опытом, что когда он воцерковился и вообще обратился к Богу, ему у него было множество вопросов о том, вот как вести свое дело, как вообще вести дела с сотрудниками, обращаться и так далее. Он поделился тем, что одним из ответов для него лично, таких прозрений, стало то, что нужно заниматься не перепродажей, а он торговлей как раз, ну, то есть купец был, да, скажем так, заниматься, а все-таки что-то самому производить, то есть создавать вот эту чистую добавленную стоимость, не просто, значит, где-то купил, где-то продал, и вот она маржа, а все-таки вкладывать и акт творческой мысли, да, то есть что-то придумывать новое и что-то действительно новое созидать, производить. То есть это уже касается не финальной стадии, когда ты делишься или не делишься прибытком своим, а вот всех предшествующих стадий. Вот можно ли что-то про это сказать в нравственном ключе?
Я думаю, что каждый человек, имеющий отношение к предпринимательству, обращаясь к святым, перед приходом Роспотребнадзора или пожарных инстанций, или шествуя в налоговую инспекцию, мы друг друга понимаем с вами, испытывает определенное волнение, ему хочется, чтобы все было чисто, прозрачно, ему не хочется иметь осложнений с контролирующими инстанциями. Он проводит аудит, подводит итоги финансового года. Если мы ведем речь о христианине, он чувствует нужду Божьей помощи, содействии, потому что сегодня ты честный предприниматель, но ты требуешь этих же качеств и от кассира, бухгалтера, менеджера, advertising company, рекламодателей. Ты хочешь, чтобы весь процесс был поступательным, шестеренки не цеплялись друг за друга, точнее, ничего не блокировалось. Любой хозяйственник знает, насколько сложно сегодня выстраивать эти хозяйственные связи, боится мошенников, хочет защитить с помощью ЧОПов, МОПов свою организацию от каких-то иноагентов. Масса проблем. Чем больше трудов, тем больше головной боли, и поэтому человек, находящийся в гуще этого процесса, вообще будет молиться непрестанно, без твоего личного контроля, внимания, участия, само по себе ничего не делается, хотя талант руководителя заключается в том, чтобы делегировать подчиненным людям часть своей работы. Тем не менее, посмотришь и изучишь жизнь наших великих предпринимателей, будь то Павел Михайлович Третьяков с его фабрикой по изготовлению льна или наших замечательных производителей конфетного ряда. Что бы то ни было, это люди, которые 25 часов в сутки трудились, строго распределяя каждый час, не думая о секундах высока, и поэтому такие качества, как динамика, оборотность, то есть активность, умение быстро сообразить, разрешить кризисную ситуацию ручным управлением, как сочетать строгость и мягкость, как быть, по слову святителя Феофана, не страшилищем для подчиненных, но начальником, которого можно не только бояться, но и любить. Каждый из современных директоров или возглавителей холдингов, концернов с этим неизбежно столкнется. А если вспомним, что наш век – это еще и век угашения ответственности, чувства долга. Сегодня, чем больше ты заботишься о благе твоих подчиненных, тем более они расслабляются, воспринимая за слабость твои деликатные, интеллигентные, уважительные к ним отношения. Думается, что если нас сейчас с вами слушают какие-то бакалейщики, лавочники, торговцы, руководители цехов, литейного, машиностроительного, они поймут, насколько для них интересен будет наш акафист, и дело не только в акафисте, но в живой вере и любви ко Христу, без которого ничего доброго на земле не свершается.
Я напомню, что сегодня в этом часе с нами протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шабловке в Москве, филолог-русист, педагог высшей категории, член Союза писателей России, у микрофона Мария Сушенцова, и это цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Вернемся после короткой паузы, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня с нами протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шабловке в Москве, филолог-русист, педагог высшей категории, член Союза писателей России. У микрофона Мария Сушенцова, и мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в котором рассуждаем о христианских смыслах экономики. Вы знаете, батюшка, вы предвосхитили мой вопрос о том, можно ли сказать, что предприниматель – это человек особого склада, потому что вы прямо в финале первой половины программы перечислили такие вот задатки, способности, качества, которые, ну, присущи личности предпринимателя, без которых просто это дело невозможно подъять никак, его вести успешно. Но, тем не менее, тогда я бы задала вот такой вопрос. Я полагаю, что у вас окормляются в том числе и православные предприниматели, ну, во всяком случае, руководители компаний, каких-то подразделений и так далее. А вот с какими нравственными проблемами сталкиваются наши современные предприниматели? Потому что в первой части программы мы часто вспоминали о наших великих дореволюционных, прославленных предпринимателях, благотворителях и меценатах. А вот если такими крупными мазками охарактеризовать портрет вот нынешнего предпринимателя.
Иногда,
каков
вы знаете, я действительно, не будучи ни боком, ни лицем причастен к делам предпринимательства, моя светская профессия педагог, я больше детский батюшка, чем взрослых окормитель, но иногда, знакомясь с судьбами великих промышленников, железнодорожных магнатов 19-го столетия, видя поступательное движение их дела, размышляя о том, что в 19 веке не было так криминализировано общество, люди имели понятие о чести, о взаимном доверии, не случайно в купеческих гильдиях было принято пожать им рук, завершать договоры, не всегда даже ставили какие-то подписи, не прописывали в документах форс-мажорных обстоятельств, потому что слово было делом, дело было словом, конечно. Наверняка всегда существовали и люди противоположного плана, но, тем не менее, 20 век и вот это наше постсоветское общество, капитализировавшееся при условии нрави, при том, что деградация в области нравственности слишком была заметной, и сегодня священник волею и неволею сталкивается с судьбами людей, которые хотят что-то произвести, что-то доброе сделать, и оказывается, что даже защитить свой огородец от посягновения определенных инстанций – дело очень важное. Слава тебе, Господи, лихие 90-е уже позади. Тем не менее, если я вспомню какое-нибудь английское словечко, не люблю иностранных терминов, например, «рэкет», и спрошу, что вы, как бы вы перевели это слово? Вот отжать тоже в XIX веке не было такого слова. Отжать благие труды деятельности, отчуждить производителя от натурального продукта им произведенного. Сегодня, увы, явление расхожее. Итак, с одной стороны, это проблема, как организовать свое производство, свое дело, чтобы обеспечить ему поступательные движения и защитить его от каких-то деструктивных асоциальных элементов. Второе, как вжиться в законодательную систему и выстроить взаимоотношения с контролирующими инстанциями, говоря, что настолько сложны эти постоянно меняющиеся законы бизнеса, что и не захочешь ничего нарушить, а инстанция найдет, в чем ты неправ. И это тоже, наверное, искусство так поставить свое дело, так найти себя в этой сложной, пестрой картине законодательной, чтобы не погибла на корню твоя маленькая скобяная лавочка. В-третьих, что наиболее часто батюшки встречают, вот начинают три мужика, прокормившие генералов, свой какое-то дело на приятельских началах, но если не прописаны их доли, их участие, их цели, чуть только встали на ноги, даже люди родственные друг к другу, едва ли не кровной связью соединенные, и за первыми недоразумениями рождается недоверие, а затем подозрение, а потом враждебные отношения, бесконечные суды, арбитражные трения, суждения. Тоже, как важно, оказывается, чтобы все было прописано черным по белому, чтобы не оставлять места для каких-то ложных пониманий. Хочется просто посоветовать помолиться святителю Николаю Чудотворцу, и не ему одному, святителю Спиридону Тримифунскому, царю батюшке Николаю Александровичу II, страстотерпцу, чтобы все было по полочкам разложено, с чувством, с толком, с расстановкой. Юристы бы проверили ваши договоры, и вы могли бы обеспечить себе юридическую базу для созидательных трудов.
Из этого можно заключить, что по сравнению с портретом среднестатистическим дореволюционного предпринимателя, нынешний предприниматель помещен в гораздо более сложную среду и вынужден, ну, я, может быть, лавировать не самое подходящее слово, но искусно искать свою позицию между всех, так сказать, остальных игроков.
Безусловно. И все-таки, конечно, сводится наш разговор к нравственным качествам личности. Как-то государь произнес скорбные слова повсюду: трусость, измена и обман. Эти слова не имели только временного значения, относящегося к началу 20-го столетия, когда поголовная была действительно измена религиозной присяги, и люди, отошедшие от Бога, забыли честь и правду, и любовь. И, конечно, мне приходится встречаться с честными бизнесменами. Они говорят: батюшка, вот имейте в виду, что с французами мы не очень любим, это еще было до специальной военной операции, с торговые какие-то отношения иметь. Почему? Потому что у них адюльтер, неверность семейного плана, воспринимается едва ли не как добродетель, а человек, изменяющий своей жене, может изменить и отечеству, и своему партнеру однозначно. Нам больше нравится с немцами иметь дело, у них семейные добродетели укоренены, и поэтому нам с ними легче. Вот такое интересное психологическое размышления. Но сейчас, когда Европа уже забыла свое христианское первородство, и не уходим далеко в политику, но, тем не менее, уже среди лиц, управляющих европейскими государствами, и не найдешь подчас того, кому верить на слово, сегодня давайте изучать китайский менталитет, опыт индийских промышленников, брататься с вьетнамскими товарищами и, смотря на Восток, заимствовать какие-то от них деловые качества и вместе изучать их ментально, чтобы не попасть в просак.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шабловке в Москве, филолог-русист, член Союза писателей России. У микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем разговор об акафисте, святым покровителем предпринимательства, который составил отец Артемий, и проводим параллели с современными нашими предпринимателями и их насущными проблемами. А вот скажите, батюшка, уже не первый год дискутируется такой вопрос: нужна ли нашим российским православным предпринимателям, нужен ли им свой такой вот этический кодекс, санкционированный Русской Православной Церковью, что-то вроде основ, допустим, православной христианской деловой этики или этики предпринимательства. Потому что, почему я спрашиваю? Потому что вот сейчас мне показалось в вашем предыдущем пассаже, что вы как раз апеллируете к универсальной нравственности, личного характера. То есть каждый лично отвечает, и мы должны к душам людей, ну, так сказать, свое послание направлять, и это всегда выбор, происходящий внутри, в сердце человека. В таком случае, вот, если это так, то имеет ли право на существование вот такая вот православная предпринимательская этика? Нужна ли она, как вам кажется, людям деловым?
Этика вообще вещь неотменная. Правила хорошего тона – бон тон. Несмотря на эпохи, нами прожитые, военный коммунизм, продрассвертка, НЭП, социалистическое строительство, развивающий, загнивающий социализм, новая капиталистическая эпоха, постсоветская Россия, выход в 21-е столетие, пушкинское различие, воспитанный человек, невоспитанный, остается всегда актуальным, потому что если человек не воспитан, если ты эгоист до мозга костей, если это своенравный, корыстный гражданин, персонаж, для которого слово ничего не значит, с ним дело иметь не захочет никто. А если поневоле будет иметь дело, то должен быть весьма осторожен. Как существует кодекс русского офицера еще с XIX века, так писанные, неписанные кодексы чести, несомненно, существовали и существуют. Вот, в купеческой среде это были даже неписанные правила, нарушить которые начало просто остаться изгоем в своем сословии. И сегодня, насколько я знаю, вы в какую бы ни попали даже маленькую фирмочку по производству горшков, необходимых для взращивания комнатных цветов, вы там найдете на стене правила, сформулированные самим горьким опытом жизни. Я не говорю о всяких там Тойотах и фабрике «Большевичка». Везде существуют свои правила. И что отрадно, сегодня, когда мы встречаемся уже с новым типом руководителей, как политических, так и экономических, входишь куда-нибудь к губернатору, назначенному Владимиром Владимировичем Путиным на Чукотке, вместо Абрамовича, или посещаешь какую-нибудь Роснефть или Ростех, я так наугад просто вспоминаю, Роснано, вы всегда найдете эти кодексы. Даже есть специально оплачиваемые работники в этих холдингах, которые должны взращивать патриотизм сотрудников по отношению к фирме. Наши правила таковы. Никогда не кричи на подчиненного и не выставляй ультиматумов начальнику. Поэтому кодексы чести нужны, и если в основе их действительно лежит не какой-нибудь, простите, пожалуйста, Талмуд, где почитается честью обмануть иноземца, вот, а библейская нравственность, честь и хвала, там действительно дела спорятся, потому что если сочетается честность и деликатность в отношении людей, человеколюбие и честность, там присутствует Божья благодать, ибо наш Бог есть Бог порядка, любви, мира, красоты, источник всякого добра, и где это добро всеивается в сердца скромных тружеников, там всегда в конечном счете будет успех, содействие Божье, и конечный результат не заставит себя ждать.
Здорово. Сейчас, мне кажется, вы сформулировали как раз еще дополнительные добродетели, честность и человеколюбие. Вот как раз то, что в самом процессе деятельности экономической, хозяйственной, торговой проявляется.
Ну, рассуждать, видите, легко в радиорубке такого прекрасного радиохолдинга, а организовать дело даже по заточке карандашей гораздо труднее. Почему я вот, видите, риторику даже преподавал, а сам при этом не умею рубить дрова, только если меня научат.
Батюшка, у вас, конечно, искрометное чувство юмора. Это замечательно. В таком нелегком вопросе, как этика экономика, мне кажется, очень нужно и необходимо. А вот, знаете, такой вопрос. Сегодня вы упомянули и Карла Маркса, и Зигмунда Фрейда, и поскольку у меня все-таки присутствует, есть экономическая профдеформация, я позволю себе вернуть одну цитату Маркса вот в каком ключе. Мне кажется, что, ну вот по жизненным наблюдениям, так кажется, что действительно предприниматели – это люди особого склада, одной из черт которых является такое стремление вперед, движение к росту масштаба своей деятельности. И вот если вспомнить того самого Маркса, он говорил, что капитал, собственно, как и называется его трехтомник, это самовозрастающая стоимость. То есть, таким образом, допустим, предприниматель, если мы формально экономически подходим, он стремится, если он предприниматель, ну, он капиталист, имел в виду, да, мы сегодня называем по-другому предприниматель, вкладывая иные смыслы, но тем не менее, он стремится, ну, вот, перманентно к росту своего дела, в том числе и к росту прибыли. Вот как вам кажется, нет ли, если это действительно так, если это черта, присущая предпринимателям, вот стремиться куда-то вперед, увеличивая масштаб своей деятельности и дохода, не входит ли это стремление в противоречие, ну вот, с христианской нравственностью? Здесь вспоминаются слова Христа из Евангелия, как будто бы разводящие, ну, и не как будто бы, наверное, разводящие в сторону эти два мотива. Давайте Богу Богова, а кесарю кесарево, или слова о том, что нельзя служить Богу и мамоне одновременно. Вот как бы вы прокомментировали вот такой мотив к приумножению?
Закон роста есть закон универсальный. Растет человеческое тело, растет человеческая семья, растет объем знаний, растет городской посад вокруг Кремля, все движется, все изменяется, но важна мотивация, важен духовный стержень, присутствует он или отсутствует. И поэтому мы говорим с вами о православном предпринимательстве, говорим о том, что все должно быть подчинено духовные идеи. А духовные идеи – это, конечно, служение Создателю, а служим Создателю, если мы что-то производим или чем-то торгуем, если для нас главным законом является закон перераспределения любви. Чем богаты, тем и рады. Если есть действительно законы бизнеса, всякое дело, тенденцию к росту обнаруживает, то, соответственно, я буду увеличивать статью благотворительности, начиная с собственного подъезда, а закончу, как какой-нибудь краснодарский бизнесмен, построю чудо-парк, где будут расти бананы и бегать обезьяны, и бесплатно пионеры будут смотреть, как летают бразильские бабочки, купленные по 50 тысяч за штуку. Я знаю бизнесмена, он очень любит повторять имя отца Артемия, я думаю, что интересная будет история. Совершенно молодым священником, как-то уже поздно вечером, я смотрю, на исповеди стоит крепко сложенный мужчина. «Батюшка, я к вам приехал из северного региона. Что мне делать? Мою лесопильню сожгли бандиты, меня задушили налоговики. Я вот думаю, может, вообще закончить не просто свою деятельность, свою жизнь, нет больше мочи. Что вы мне скажете?» Филолог дипломированный будто бы ему сказал, он, это сейчас ведущий лесопромышленник, заводы которого отличаются замечательным качеством, он ничего не вывозит за границу, у него никакой нет недвижимости за границей, он живет в глуши Архангельской губернии, он обеспечивает газом, электроэнергией весь район, где он родился, он бесплатно лечит бабушек, он открыл Ледовый дворец, куда приезжают аж из Челябинска, ну, это какое-то чудо нашего времени, он открыл какие-то охотничьи хозяйства, он там развел
будет наш следующий гость.
Олени, тюлени. Ну, это что-то удивительное. Посмотрите в интернете, кто является крупнейшим лесопромышленником в Архангельской губернии. Будто бы ему сказал молодой священник, заработал 2 рубля, один отдай людям. Он был в недоумении, потому что, ну, 10%, 15%. Ушел, прижав к сердцу, я ему подарил какого-то керамического ангела, который у него до сих пор на рабочем столе, и стал жить по этому закону. Мама дорогая, представь себе, что к нему приезжал Владимир Владимирович лет 5 тому назад, обошел его сверхсовременное производство на новых физических принципах, спросил его, правда ли, что у него нет недвижимости, правда, за границей, правда ли, что половину отдаешь людям, это мое правило жизни. Наш верховный главнокомандующий был доволен и, видимо, опирается теперь на него в определенной отрасли хозяйства. А для меня тоже урок. Вот так сболтнешь, вот так скажешь, и не знаешь, как слово отзовется. Россия – это особая страна, особых возможностей, где, оказывается, можно жертвовать не 10% от твоей прибыли, а 50%, и при этом, как на дрожжах, твое будет производство и твой бизнес будет возрастать и дойдет до того, что ты получишь особое благословение того, кто возглавляет государственную жизнь России, и скажет тебе, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы.
Дорогие предприниматели, записывайте формулу успеха. Отец Артемий повторяет в прямом эфире. Отец Артемий, а вы вот упомянули о вот этом загадочном законе перераспределения любви, по которому строится истинно христианское дело. Вот сейчас вы как раз, я так понимаю, привели иллюстрацию того, как этот закон работает.
Ну, не всем, конечно, дано такие подвиги совершать, но хотя бы в малом и хотя бы чуть-чуть. Вот батюшки должны жить по этому закону, хотя они никакие не предприниматели, но широкие их рукава показывают, что в один рукав что-то вкладывается, а из другого рукава что-то выходит. И если мы чувствуем, что нам не расплатиться сезонными рабочими за кладку колокольни, что нам не успеть погасить задолженность по электроэнергии, а храм не должен иметь долгов, это мовый тон, дурной тон. Вот начинаешь отдавать 500 рублей этому, 1000 рублей вам на прокорм, чуть-чуть что-то такое отщипнул, и вдруг на голову падает чемодан от миллионера Корейка из кинофильма, открывается, и там: «Мама дорогая, как из Сезама, все восполняется, молись Троице, и все утроится. Карл Маркс, ты слышишь меня?»
Я думаю, слышит. И на этой вдохновляющей ноте самое время завершить наш разговор. Я надеюсь, что он вдохновил наших слушателей. И для продолжения, так скажем, источника этого вдохновения, еще раз напомним, дорогие слушатели, об акафисте, святым покровителем предпринимательства. Сегодня у нас в гостях был автор этого акафиста, протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, филолог-русист, педагог высшей категории, член Союза писателей России. У микрофона была я, Мария Сушенцова, и мы беседовали, старались беседовать о христианских смыслах экономики в рамках нашего цикла «Вера и дело».
Для меня это тоже источник вдохновения, и надеюсь, что не последний раз мы беседуем о столь сложных и интересных предметах.
До свидания. Спасибо большое, отец Артемий, за этот разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».